И вам представила Екатерина Евсеева. Я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сегодня обещают до плюс 18 градусов тепла, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 16, переменная облачность. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 18 июня, четверг, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Темы этого часа. Украина считает невозможной деятельность сотрудников Федеральной службы безопасности России на Черноморском флоте. Массовые сокращения на Волжском и Ижевском автозаводах. Планы американского президента по противодействию мировому финансовому кризису. А также обзор утренних российских газет, городской репортаж и наша рубрика «Сегодня в Америке». Ну и напомню, вопрос программы. Сегодня мы спрашиваем, что вы будете делать, если вдруг потеряете работу. Присылайте нам ответы смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. На пейджер в Москве его номер 660-1055, абонент «Радио Свобода», или по электронной почте. Адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. Ну а в середине часа мы будем принимать звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8-800-222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Вопрос программы: что вы будете делать, если потеряете работу? Украина призывает Россию вывести подразделение Федеральной службы безопасности из структуры российского Черноморского флота. После 13 декабря все представители ФСБ России на Черноморском флоте должны покинуть территорию Украины. Об этом сообщил глава службы безопасности Украины Валентин Наливайченко. По словам руководителя СБУ, на российском Черноморском флоте сейчас 19 офицеров Федеральной службы безопасности России, и они занимаются контрразведывательной деятельностью. В российском МИДе сейчас готовят ответ, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Вахненко.
В составе Черноморского флота сейчас работают 19 офицеров Федеральной службы безопасности России, которые, как отмечают украинские власти, занимаются разведывательной деятельностью.
Российская сторона доводит, что это є законным, коли на территории...
Российская сторона доказывает, что это является законным, когда на территории Украины размещается подразделение ФСБ. Это пример того, каким образом можно демонстрировать неуважение к стране, которая принимает Черноморский флот. Заявил «Радио Свобода» первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Огрызко. Между тем, в службе безопасности сообщили, что до 13 декабря этого года все представители ФСБ должны покинуть украинскую территорию. О таком решении Киева российская сторона уже проинформирована по официальным каналам. Сотрудники российской спецслужбы появились в Севастополе в 2000 году. Тогда между Украиной и Россией была достигнута соответствующая договоренность, которая выходила за рамки подписанного 3 годами ранее договора о временном базировании Черноморского флота в Крыму, говорит эксперт Киевского центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.
В подписанных документах в 1997 году речи о ФСБ не было. Это было уже как бы дополнительной мерой, которой российская сторона пыталась обеспечить дополнительную безопасность группировки Черноморского флота на территории Украины.
Однако на практике, подозревают в Киеве, подразделение ФСБ не обеспечивает безопасность своего флота, а выполняет совсем другие функции, продолжает Михаил Самусь.
Я думаю, что конкретных фактов о том, что офицеры ФСБ как-то мешали украинским властям жить или функционировать, я думаю, нет. Но, с другой стороны, является довольно-таки логичной позиция в том, что офицеры спецслужб иностранных государств не могут работать на территории другого государства. В мировой практике офицеры или сотрудники специальных служб, они работают или официально, например, в составе посольства, или это уже называется совсем по-другому. Разведывательная деятельность или деятельность, которую потом в дипломатических терминах изображают как деятельность несовместимая с деятельностью дипломатов. Но здесь немножко другой случай. Здесь все было основано на договоренности. Теперь Украина решила отойти от этой договоренности и аргументирует это тем, что Украина берет на себя право обеспечивать контрразведывательный режим на территории Украины собственными силами, без участия каких-либо спецслужб других государств.
Как заявил председатель СБУ Валентин Наливайченко, все все функции, предусмотренные национальным законодательством, в том числе по безопасности российских моряков, теперь возложены на подразделения военной контрразведки украинской спецслужбы в Севастополе и Симферополе. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А сейчас к теме, на которую мы сегодня задаем вопрос в программе. В Ижевске на предприятиях «Ижавто» с начала недели работает консультационный пункт для увольняемых сотрудников. Руководство Ижевского автозавода недавно объявило о намерении сократить около 2500 ставок. Проконсультируют работников автозавода и служба занятости Ижевска, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
По сокращенной рабочей неделе «Ижавто» работал с конца прошлого года. О предстоящих увольнениях говорили с тех же пор. Однако президент Удмуртии Александр Волков на встрече с премьер-министром Российской Федерации 20 апреля заверил Владимира Путина, цитата, «одно могу сказать точно, массовых сокращений работников на заводе не будет». Конец цитаты. Но обещание не сдержал. 1 мая главный конвейер Ижевского автозавода встал, а 19 мая директор автозавода Михаил Добрынин подписал приказ о сокращении 60% штата. В своей последней прямой линии на местном телеканале «Моя Удмуртия» удмуртский президент назвал «Ижавто» самым слабым местом в экономике Удмуртской республики.
Я точно знаю, что «Ижавто» нужен автомобилестроению нашей страны. Но, к сожалению, на сегодня автомобилестроение не является приоритетом в развитии экономики.
Источники на автозаводе утверждают, что с середины июля «Ижавто» будет выпускать «ВАЗовскую четверку» и фургон на ее основе, а также двух корейцев – Kia Spectra и Sorento. Всего 2600 автомобилей в месяц, что составляет примерно половину от кризисного прогноза. А высвобожденные автозаводцы в июне на 25% увеличат нагрузку на биржу труда. С января по май количество официально зарегистрированных безработных в Ижевске возросло вдвое. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В продолжение темы наш корреспондент в Казани Олег Павлов опросил горожан, что они будут делать, если потеряют работу.
Я, наверное, буду искать другую работу по специальности. Если не найду, ну, попробую другие сферы деятельности. Вообще, как бы и квалифицированные кадры, несмотря на кризис, все равно нужны. Работающий человек нигде не пропадет.
Я займусь творчеством, наконец-то. Буду искать какую-то подработку тоже в сфере своей деятельности. Благо, она, сфера моей деятельности мне позволяет работать, не будучи прикрепленным трудовой книжкой какой-то организации.
Пойду новую искать. Какие тут еще варианты?
Скажем, моя зарплата – это не только те деньги, на которые я живу. Поэтому, если я там потеряю работу, я, конечно, расстроюсь, но буду искать новую. Если не буду искать, буду сидеть дома. Плакать не буду, конечно. Замуж, может, выйду.
Когда я потеряю работу, мне придется искать новую. А пока я буду искать новую, наверное, в такое время я буду отдыхать, работая не за деньги, а просто так, что-нибудь читать.
Буду искать новую через знакомых и предлагая свои услуги на предприятиях, в офисах, учреждениях.
Ну, прежде всего, я постараюсь максимально получить все возможные компенсации, которые положены по закону на том месте работы, откуда по тем или иным причинам я был уволен или предприятие приказало долго жить. Ну, а потом начнем, наверное, по друзьям, по знакомым, коллег обзванивать, а уж в службу занятости обращусь в последнюю очередь.
Буду искать альтернативные методы заработка, буду, например, где-то работать внештатным сотрудником. Но, в принципе, не погнушусь с любой работы. Мне кажется, ничего стыдного нет, даже если пойти работать, например, уборщицей или куда-то там подрабатывать частным извозом, в конце концов, пойду работать в дамской такси.
Так жители Казани отвечали на вопрос, что вы будете делать, если потеряете работу. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода. Этот же вопрос мы сегодня задаем и вам. Что вы будете делать, если вдруг потеряете работу? Присылайте нам ответы на номер 8-903-743-28-01 смс-сообщениями. Также вы можете отправлять ответы на пейджер в Москве, его номер 660-1055, абонент «Радио Свобода», или по электронной почте. Адрес нашей электронной почты – mail@radiodefis-svoboda.ru. Ну, а сейчас в Москве 7:45. Новости.
«Радио Свобода». Новости.
С четверга возобновляются поставки белорусской молочной продукции в Россию. В центре Москвы из-под завалов обрушившегося дома извлечены тела двух погибших. В Брюсселе открывается двухдневная встреча глав государств Европейского Союза. Экс-кандидат в президенты Ирана от оппозиции Мирхосейн Мусави призвал своих сторонников провести сегодня день траура. Администрация президента США Барака Обамы намерена продолжать попытки наладить диалог с Тегераном. В столице Сомали, Могадишо, при минометном обстреле погибли по меньшей мере 13 человек. Палестинская радикальная группировка «Хамас» заявила, что не признает государство Израиль. На время президентских выборов в Афганистан будут направлены дополнительно до 10 тысяч военнослужащих международных сил. Власти Венесуэлы ввели 10-дневный карантин на иностранном круизном судне Ocean Dream из-за опасения распространения вируса гриппа H1N1. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. На сегодня в 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода», радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волочиком. Гость программы – философ Михаил Маяцкий. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волочиком сегодня в 14.00. Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас мы посмотрим, о чем сегодня пишут центральные российские газеты. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Итак, с какими заголовками сегодня вышла пресса?
«Одолжите на «Лада». Это я не вам адресую, естественно, Михаил. Это газета «Ведомости».
На «Лада»?
«Лада». «Лада» как автомобиль. Причем, почему я с этого начала? Вот как-то так получилось, что сегодня «Лада», «АвтоВАЗ» героем дня просто каким-то стал. В «Ведомостях» и редакционные комментарии посвящены автопрому отечественному, и в том числе много написано про вас. Ну вот, а в этой статье, которую я сейчас процитировала, заголовок, в смысле, говорится о том, что к 2013 году «АвтоВАЗ» собирается радикально обновить модельный ряд и, возможно, снять с конвейера классику и «Самара». Но модернизация может привести к тому, что долг автоконцерна достигнет как минимум половины выручки. А «Коммерсант» пишет о том, что «АвтоВАЗ» раскатывает розницу. Это речь идет о первой монобрендовой сети автосалонов «Нова Моторс», которая появилась у концерна «АвтоВАЗ». Ну, на этом, я думаю, сейчас мы с «АвтоВАЗом» закончим. А такая главная политическая тема – это российско-китайские переговоры. «Друзья, не разлей нефть», газета «Коммерсант». Дмитрий Медведев и Ху Цзиньтао не достроили энергетический альянс. Ну, правда, российская газета об этом пишет в статье, не об этом, а о встрече двух президентов, а в статье заглавленной «Рубль, юань, встречный курс». На всякий случай, Россия, Казахстан и Белоруссия пока не вышли из индивидуальных переговоров по ВТО. Это газета «Время новостей». А говорится в статье о том, что в штаб-квартире Всемирной торговой организации в Женеве начались консультации представителей будущего таможенного союза России, Белоруссии, Казахстана и членов этой международной организации. Ну вот видите, однако, с небольшими оговорками. Далее тема, которая обсуждается все последние дни, это молочный конфликт. Он погашен. Однако «Газпром» открыл белорусский фронт. Это газета «Время новостей». Москва требует от Минска рассчитаться за газ по полной. Ну и вот эта вот милитаристская терминология далее подхватывается независимой газетой, которая утверждает, что Минск занимает круговую оборону, организуя таможенные посты на границе с Россией. А центральная публикация в независимой озаглавленной сегодня крейсеру «Аврора» такое и не снилось. Это речь идет о реализации очередного этапа масштабного проекта по созданию объединенного военно-учебного научного центра «Военно-морская академия», когда все вот такие вузы мыслятся перевести в Кронштадт, ну и потребуется на это ни много ни мало, а 100 миллиардов рублей. Обоснованность подобных трат вызывает сомнения у специалистов. Налог на недвижимость пойдет в рост. Вот так вот нас не радует сегодня газета «Новые известия». Ну и еще одна тема, которая сегодня обсуждается несколькими изданиями. Тайный спонсор МВД России. Это газета «Газета», центральная публикация на первой полосе.
Но МВД России в кавычки.
В кавычках, да. Речь идет, конечно, речь идет. А если мы процитируем другой заголовок, все станет ясно. Газета «Коммерсант» к футболистам МВД пришли с разгромным счетом. Сенсационное развитие получила и без того скандальная история с арестом трех офицеров столичного УВД на воздушном и водном транспорте, обвиняемых в похищении в аэропорту Внуково у перевозчиков более 30 миллионов рублей. Вчера в рамках этого дела сотрудники ФСБ и СКП провели обыски в столичном офисе футбольного клуба МВД России, на финансирование деятельности которого якобы и были направлены краденные миллионы. В общем, речь идет о возможной причастности крупных генералов к этой афере.
Спасибо, Валерия. В студии была Валерия Шабаева. Валерия сегодня читает утренние российские газеты. Ну а сейчас в нашем эфире рубрика «Сегодня в Америке» — одна из главных тем, которой планы Барака Обамы по противодействию мировому финансовому кризису. У микрофона в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
В среду президент Обама представил свой ответ на финансовый кризис, потрясший мировую финансовую систему. Его планы, как считают эксперты, представляют собой крупнейшую со времен Великой депрессии реформу Уолл-стрит и банковской системы. Слово Яну Рунову.
Нынешняя система сложилась еще во времена Великой депрессии. Цель реформы – предотвратить повторение финансового кризиса и улучшить защиту потребителя и инвестора. С помощью этой реформы правительство намерено жестче контролировать рынки кредитования и деятельность банков. В некоторых финансовых кругах план Белого дома вызвал беспокойство тем, что Федеральный резерв получит слишком большую власть, а правительство усилит свой контроль над финансовым сектором. На критику президент Обама ответил:
«Я должен убрать тот кавардак, который мне достался в наследство, но как только удастся стабилизировать экономику, рынок сможет делать все то, что ему лучше всего удается – увеличивать рабочие места, открывать новые возможности для развития бизнеса. Однако теперь на скоростной дороге надо установить четкие правила езды, которые необходимо соблюдать во избежание аварий. То есть мы хотим провести здравые реформы». Насколько результаты реформы, если она будет одобрена Конгрессом, реально почувствует на себе потребитель? На этот вопрос ответил научный сотрудник Американского института экономических исследований, бывший сотрудник Федерального резервного банка Нью-Йорка Уокер Тодд. Намечено создать агентство по защите кредитов. Это шаг в верном направлении, ибо хороши любые меры, выводящие защиту потребителя из ведения Федерального резерва. При действующей сейчас системе правила банковской защиты интересов потребителя диктует Федеральный резерв, а для него главное – защищать интересы банков, а не потребителей. Есть предложения, которые могут принести краткосрочную пользу, но опасны для будущего. Например, предоставление Федеральному резерву право выдавать займы в случае чрезвычайной необходимости. Это опасно потому, что за такие займы потом придется дорого платить либо повышением налогов, либо ростом инфляции. Опасность этого еще и в том, что чрезвычайные займы Федеральный резерв может предоставлять по просьбе Белого дома и Министерства финансов без одобрения Конгресса. Ситуация может улучшиться только если власть Федерального резервного банка будет урезана. По плану президента Обамы, финансовые компании должны будут увеличить резервный капитал, повысить ликвидность и мобильность перемещения капитала. Предусмотрены новые правила для инвестиционных фондов и кредитно-рейтинговых агентств. Надзором за кредитованием будет заниматься новое агентство по финансовой защите потребителя.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Писателю Михаилу Кураеву сегодня исполняется 70 лет. Известность пришла к нему после публикации в журнале «Новый мир» повести «Капитан Дикштейн» в 87 году. Повесть выдержала 5 изданий на русском языке, была переведена во Франции, Швеции, Дании, Венгрии, выходила в Соединенных Штатах Америки. По сценариям Кураева поставлено 8 художественных фильмов, последний из которых – «Петя по дороге в Царствие Небесное» будет представлен в рамках Московского международного кинофестиваля. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Кому-то Михаил Кураев известен как прозаик, написавший «Капитана Дикштейна», «Ночной дозор», «Блокаду», «Зеркало Монтачки». Кто-то знает его как автора сценариев художественных фильмов «Пятая четверть», «Строгая мужская жизнь», «Крик Гагары». Кроме того, Михаил Кураев – сопредседатель Союза российских писателей, член Петербургской комиссии по помилованию. И все-таки в первую очередь Михаил Кураев – писатель, несмотря на то, что повесть «Капитан Дикштейн», в которой рассказывается о событиях кронштадтского мятежа, пролежала в столе 20 лет. и увидела свет, когда автору было под 50. Именно с этой повести началось знакомство и сотрудничество с Михаилом Кураевым режиссера Николая Досталя.
Я узнал Михаила Кураева давно. Это было где-то конец 80-х. Была напечатана замечательная его повесть «Капитан Дикштейн», которую даже я хотел экранизировать. Но как-то не случилось по разным причинам. Это была, так сказать, первая попытка не очень удачная совместной нашей работы. А потом, вот уже буквально полтора года назад, мы с ним как-то сговорились и сошлись на его повести «Петя по дороге в Царствие Небесное». По этой повести он написал сценарий. И вот эта повесть уже имеет свою экранную жизнь. Этот фильм будет в рамках Московского фестиваля представлять Россию. А потом в июле этого года эта картина выйдет уже на экран.
Николай Николаевич, скажите, та проза, которую пишет Кураев, в ней заложены уже некоторые сценарии, может быть, и есть писатели, которые даже мыслят и пишут как бы уже для кино?
Вы знаете, я вот все-таки в Кураеве ценю больше писателя, чем сценариста. Несмотря на то, что я работаю с ним как сценаристом, но я с огромным удовольствием читаю его прозу, и я считаю, что он больше писатель-литератор, чем киносценарист. Но это мое, так сказать, такое субъективное мнение.
Михаил Кураев достаточно давно работает в области кино. Все-таки с 61-го года он на Ленфильме. Как вам кажется, изменилось то, что он делает?
Он сначала был редактором на Ленфильме. И, конечно, эта работа была под таким идеологическим прессом. Вся редактура в те годы работала. И только где-то уже вот с началом перестройки он, скинув с себя своих плеч идеологический такой прессинг, он стал литератором, писателем. Он начал писать замечательную прозу. Его проза, мне кажется, очень-очень интересной. И самобытной, и ни на кого не похожей. Так что дай бог ему здоровья, сил и творческих всяческих успехов на поприще литературы и посильно на поприще кинодраматургии. Только могу пожелать ему всего самого-самого хорошего.
Думаю, к пожеланиям режиссера Николая Досталя присоединятся многочисленные читатели и российские зрители. А в планах самого юбиляра новый проект. Историческая драма «Раскол» по заказу телеканала «Россия». Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня 18 июня в 13 часов слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Час прессы». Каким газетам вы отдаете предпочтение? Бумажным или электронным? Ведущий программы Олег Кусов обсуждает этот вопрос с заместителем главного редактора газеты «Комсомольская правда» Андреем Дятловым, доктором юридических наук, специалистом в области интернет-права Ильей Рассоловым и доктором юридических наук Тарасом Шамбой. Это программа «Час прессы», которая выйдет на волнах «Радио Свобода» сегодня в 13 часов. Ну, а в нашей программе, я напомню, мы спрашиваем вас, что вы будете делать, если вдруг потеряете работу. Ваших ответов мы ждем. Присылать нам ответы смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. На пейджер в Москве его номер 660-1055, абонент «Радио Свобода», или по электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru. И буквально через несколько минут мы начинаем принимать звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Сейчас в Москве 7 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы из-под завалов обрушившегося дома извлечены тела двух погибших. Под завалами может находиться еще один человек. Ранее были обнаружены и госпитализированы трое пострадавших. Два человека выбрались из дома самостоятельно. Как сообщил первый вице-мэр города Владимир Есин, причиной обрушения стало нарушение техники безопасности при проведении работ по реконструкции здания. С четверга возобновляются поставки белорусской молочной продукции в Россию. Накануне Роспотребнадзор и Министерство сельского хозяйства Беларуси подписали протокол, удовлетворивший обе стороны. При пожаре в жилом доме в Петербурге один человек погиб и трое пострадали. Сообщается, что пожар произошел в девятиэтажном жилом доме в Калининском районе города на проспекте Науки. По некоторым данным, пожару предшествовал взрыв газа. Эта информация проверяется. В Брюсселе сегодня открывается двухдневная встреча глав государств Европейского Союза. Ожидается, что лидеры стран ЕС поддержат кандидатуру португальца Жозе Мануэла Баррозу на посту главы Европейской комиссии. Ранее он выразил желание остаться на своем посту на второй пятилетний срок. Министр юстиции США Эрик Холдер, выступая в Сенате, сообщил, что после пересмотра половины дел 229 заключенных тюрьмы в Гуантанамо, следователи пришли к выводу, что только четверть из них могут быть переданы в суд. О подробностях Холдер не сообщил. Палестинская радикальная группировка «Хамас» заявила, что не признает государство Израиль. Это заявление прозвучало в ответ на призыв экс-президента США Джимми Картера, посетившего в среду сектор Газа. Власти Венесуэлы ввели 10-дневный карантин на иностранном круизном судне «Ocean Dream» из-за опасения распространения вируса гриппа H1N1. Сообщается, что на корабле находится 1219 пассажиров и 460 членов экипажа. Это были новости.
Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соренков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. К одной из главных тем нашей программы. На российских автозаводах идет массовое сокращение персонала. Как вы уже слышали, на Ижевском автозаводе сокращают примерно половину сотрудников. А лидер независимого профсоюза Волжского автозавода Петр Золотарев заявляет о том, что будут новые сокращения и на АвтоВАЗе. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Лидер независимого профсоюза «АвтоВАЗа Единство» Петр Золотарев рассказал журналистам о новых массовых сокращениях на Волжском автозаводе. По словам Золотарева, заводское начальство скрывает сокращения под видом оплачиваемых отпусков.
Пытаются власти замолчать. Регион «Автотранс», это акционерное общество, которое занимается перевозками работников «АвтоВАЗа» с работы на работу, их закрывают, увольняют. Но они сейчас переводят из них вот там ВТП-3. Там создана профсоюзная организация, и они защищают свое право.
Идея о переводе комбинат общественного питания «АвтоВАЗа» в аутсорсинг, так называемый, заемный труд, в корпус групп «Волга-Дон». Там работало в коопе 3500 человек, работников «АвтоВАЗ». Корпус групп взяли только 1900 человек. Следовательно, остальных они не будут работать на «АвтоВАЗ», потому что их будет увольнять по сокращению штатов. Уже объявили процедуру о сокращении численных штатов.
Сокращения прошли и на дочернем предприятии Волжского автозавода. Компании GM «АвтоВАЗ». Председатель независимого профсоюза «Единство» Петр Золотарев продал.
Джем «АвтоВАЗ». 400 человек уволили. Профсоюз не признает вообще, даже бумажку не напишет. Ничего не получали, ничего не знаем, какой там профсоюз. Мы сейчас в суде оспариваем и защищаем членов профсоюза. Писали Медведева, писали Путина, писали прокуратуру. Нет профсоюза.
Многие рабочие под страхом увольнения отказались давать интервью «Радио Свобода». Вот что рассказала работница Волжского автозавода Катя про зарплаты рабочих на автозаводе.
Знаете, сколько заводчане получают? Данный конвейер. 3400 рублей аванс и 4-3. Это уже, я не знаю, 5 это уже, я не знаю, как работать надо, заработная плата.
В начале этого года массовые сокращения прошли на комбинате общественного питания «ВАЗа». Автозаводцы не получают, как раньше, полноценных обедов, рассказывает рабочий Олег Петров.
Пока был общественный комбинат питания, было намного лучше. Во-первых, были блюда на выбор, были диеты, у нас много, допустим, в бригаде народа на диете. Сейчас как бы и диетчики почему-то питаться перестали.
По информации лидера независимого профсоюза «Единство» Петра Золотарева, с осени прошлого года на Волжском автозаводе сокращено более 7 тысяч человек. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Тольятти.
Итак, сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы вас спрашиваем, что вы будете делать, если потеряете работу. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Также вы ответы можете присылать на этот вопрос нам смс-сообщениями на номер 8 903 743 2801 на пейджер в Москве 660 1055 абонент «Радио Свобода» или по электронной почте mail@radiodefis-svoboda.ru. И у нас есть первая дозвонившаяся, это Людмила из Москвы. Людмила, доброе утро. Итак, что доброе вы будете делать, если вдруг потеряете работу?
Дело в том, что когда человек теряет работу в социальном настоящем государстве, в настоящем демократическом государстве, известно, что идти и наниматься на другую работу. Работ было много, хватало всем. Но сейчас у нас вторично тяжелый круг. Я в свое время, ровно 10 лет назад, ровно точно в таком же состоянии государства, когда был дефолт, вынуждена была уйти. Но меня попросили по собственному желанию. Вы, говорит, уже пенсионерка, скоро будете. Я имела полное право защитить свои права и остаться, поскольку у меня оставался год до пенсии. Но как раз в этот год открыли биржи труда. А я, поскольку человек баренческий и такой познавательный, и очень за всех всю жизнь заступалась, кроме себя, подумала, ну-ка, вот этого я не пробовала за границей, слышала, и в Америке, и в Европе.
И вы пошли на биржу труда?
Да. И пошла на биржу труда, и там просто получала деньги. И пока я получала столько, сколько мне платили на работе, меня это устраивало. А когда уже стало все это уменьшаться, и надо было ездить туда очень часто, на машине, пробки и прочее, я боролась и даже на этой бирже труда.
Людмила, а как же предложение? Вы только за деньгами туда ездили, или вам предлагали какие-то варианты работы?
Вы знаете, они делали вид, и очень мощно, как у нас везде сейчас принято делать вид, что работают. Они делали вид, всем давали направление, все люди ездили. Я иногда ездила и с другими людьми, раз я познавательный товарищ, муж меня возил на машине. И везде была одна и та же система. Мы уже взяли, а у нас уже нет. Хотя книжки толстые сейчас, вот работа и зарплата продаются чуть ли не бесплатно. Это опять делание вида, что у нас все социально правильно. Но работы никогда нигде не было.
Людмила, ну вы сейчас пенсионер, а со своими знакомыми, которые работают, обсуждали эту тему?
Очень даже. У меня два внука, один приемный. Мы мальчика после Чечни взяли, у него родители умерли. Вот. И они никак не найдут постоянную работу. Но тот, который в Чечне был, он хотя бы как бы заслуженный, его взяли и не выгоняют, и не толкают. А моего внучка туда и туда, и туда, и сюда. Я его учу. Я ему предлагаю даже, извините, вступать и в профсоюзы, и в какие-нибудь организации молодежные. Вот. Бороться надо. Я бы сейчас, вот ответить на ваш вопрос напрямую, я бы сейчас, если бы не больные ноги, собрала бы все профсоюзы вместе, особенно такие, как Золотарёвы, фамилия одна чего стоит, Исаева и прочие, и сказала бы им, либо вы переделываете государство на чисто социальное и конкретно демократическое, либо мы встаем и боремся вместе. Раньше увольняли поштучно, а теперь тысячами при закрытии завода. Спасибо.
Спасибо вам, Людмила. Это был звонок из Москвы. Сейчас на линии прямого эфира Николай из Брянской области. Николай, доброе утро. Что вы будете делать, если потеряете работу?
Всем доброе утро, значит. А что делать? Работу я свою потерял еще в 1996 году. Пробовал судиться, ну... Знаете, долго не буду объяснять. Известно, какие сейчас суды, вот, и чью сторону они, как правило, защищают.
А сейчас вы не работаете?
Ну, в общем-то, то, что сейчас я работаю, то, что сейчас я делаю, работой трудно назвать. Скажу только одно. 100 лет тому назад рабочие знали, что в таком случае делать. А мы, как скоты, на убой идем. Веди нас хоть на убой. Любимая Единая Россия и любимое правительство.
Это был Николай из Брянской области, а сейчас мы примем звонок вновь из Москвы на линии прямого эфира Борис. Борис, доброе утро.
Спасибо. Я работу потерял в 97-м, когда к нам на завод Кох, вы знаете, он входил в президентскую команду Ельцина, Чубайсовскую, и обанкротили заводы. Обанкрочены были практически все. И мы сейчас в такой фазе, если весь мир социализируется, откровенно говоря, с Франклина Рузвельта, и я говорю спасибо свободе, вы поднимаете актуальные очень темы, сейчас мы как раз на самой ранней стадии начального звериного капитализма. Поэтому я не знаю, как выходить из этого состояния, потому что у нас чудовищное расслоение людей. Такого мир не знал. Европа вся, Соединенные Штаты Америки, они представляют, хотя все равно мир идет либо революционным скачком, рабство, феодализм, буржуазные свободы. Они, все равно мы идем к какой-то гармонии, потому что первым коммунистом был Христос на земле.
Борис, Борис, можно я вас
сейчас остановлю? Сейчас невозможно практически устроиться.
Но вы сказали, что вы потеряли работу в 97-м году, а сейчас 2009.
Я с Мостовым, вы знаете, этих людей, которые написали книжку «Приватизация в России», за которую они $500 000 гайдары выбили. Это все было известно.
И так вы 12 лет не работаете уже.
Да, 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 да. Вот часто, ну, мелкими, я разносторонний человек. Я и штампы делал, и пресс-формы, и лекала. И меня в ремесленном училище учили. Понимаете, учили ремеслу. Сейчас же ничему не учат. Я говорю, такой оскал. Я благодарю вас за эту свободу.
То есть вы, так получается, индивидуальный ремесленник-предприниматель.
Точно, точно, точно. Да еще и борюсь. Я еще в ассоциации жертв репрессии. Мы же еще, вообще у нас вот, и с Мироновым контактируем, и с Думой контактируем, но конца не видно, потому что журабовщина встала во весь рост.
Борис, ну вот интересно, а что бы вы предложили людям, которые вот сейчас в нынешних условиях теряют работу? Да,
но как... все равно биржа труда. Это, ну, больше нет каких-то моментов. Очень трудно, потому что сейчас ведь Соединенные Штаты прогнозируют, Обама социализируется, они уже знают, что делать, как спасать природу, как регулировать трудовые ресурсы. Понимаете, мир более организован западный, нежели нынешняя вот эта форма, которая к нам пришла, вот этого капитала.
Спасибо, Борис. Это был звонок из Москвы. У нас есть несколько сообщений, которые вы присылаете к нам на номер 8-903-743-2801 или на пейджер в Москве, номер которого 660-1055, абоненту «Радио Свобода». Антонина пишет: «В 70 лет работу хотелось бы потерять». Еще одно сообщение от Вани Жукова. Он пишет: «Уже давно хожу на рыбалку». И сообщение, которое нам прислал Михаил: «Горько пожалею, что как Буратино пошел за нечистой парой в страну дураков. А если серьезно, то не знаю, но знаю точно, что начну на досуге изучать Маркса». И на эту же тему мы решили сегодня сделать и обзор прессы. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Валерия, есть ведь и на эту... тема публикации.
Да, «Новые известия» нам сегодня решили помочь. И на первой полосе публикуют материал о заглавной «Ненужное высшее». По неоднократным уверениям властей, с наступлением лета с безработицей в стране станет, кстати, немного легче. Так что вот такой вот вариант еще для тех, кто теряет работу. Почему? Потому что сезонные сельскохозяйственные и строительные работы привлекут часть тех, кто весной не смог найти себе рабочее место. Однако, есть категория соискателей, для которых нынешнее лето станет настоящим испытанием с точки зрения трудоустройства. Это вчерашние студенты, которые, получив летом дипломы, вступят в борьбу за рабочие места. По данным рекрутинговых агентств, конкуренция у начинающих специалистов по сравнению с докризисными временами выросла в 6 раз. Значит, вот по последним оценкам Министерства образования и науки... могут не найти работу по окончании обучения в текущем году до 15% выпускников вузов. Ну, а ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков полагает, что доля безработных выпускников может составить до 25%. Причем сложности с поиском работы ждут молодых специалистов даже в самом благополучном с точки зрения безработицы регионе, а именно это Москва. Тут дело вот в чем, как говорит глава группы компании Headhunter Михаил Жуков, кризис серьезно усилил и без того непростую ситуацию. Тут конкурс за вакантные места вырос в 6 раз, как я уже говорила, и индекс в категории начала карьеры составляет более 18 пунктов. То есть на одну вакансию претендует 18 человек. Это в целом по России. До кризиса он составлял 3. То есть 3 человека претендовали на одну вакансию. Так что вот такой вот рост.
Увеличение, да, серьезное.
Колоссальное, да. 6 раз. Ну, правда, что касается Москвы, вот тут этот индекс составляет 16 пунктов, но это тоже немало. Первыми в группу риска, это опять же по экспертной оценке, попадают представители гуманитарных специальностей. Это экономисты, юристы, педагоги. Все эти специальности не обеспечивают нормальные рабочие места. Это дорога в никуда.
Значит, но хотя хочется сказать, что экономисты найдут дорогу. Ну, выход,
может быть, и найдут. Но хотя едва ли это свежеиспеченные специалисты, которые еще не имеют опыта. Ну, а дорога в никуда, это я процитировал министра образования и науки Андрея Фурсенко. Существенно снизился также спрос на специалистов в таких отраслях, как обрабатывающая промышленность, строительство и торговля. Правда, тут идет речь о торговле оптом. А вот розничная торговля, опять же, по экспертной оценке, это одно из главных санитарных прибежищ трудящихся. Технологические специальности на втором месте по востребованности, причем технологические специальности в широком смысле. И информационные технологии, сотовая связь, поддержка, сервис. Ну а меньше всего вакансий в таких отраслях, как страхование, автомобильный бизнес. Ну, кроме того, еще залогом успеха может стать то, какой вуз закончил претендент. МГТУ, МФТИ, Высшая школа экономики, апробированные марки, которые дают конкурентное преимущество при вступлении в трудовую жизнь. Хотя уже и МГУ ощущает на себе вот этот вот кризис.
И только московские вузы это замечу.
Да, да, да. Так что вот такая вот ситуация непростая.
Спасибо, Валерия. Новая тема из свежей прессы. Через полчаса вы слушаете «Время свободы» в Москве без четверти 8.
Радио «Свобода». Новости.
С четверга возобновляются поставки белорусской молочной продукции в Россию. В центре Москвы из-под завалов обрушившегося дома извлечены тела двух погибших. В Брюсселе сегодня открывается двухдневная встреча глав государств Европейского Союза. Экс-кандидат в президенты Ирана от оппозиции Мирхосейн Мусави призвал своих сторонников провести сегодня день траура. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Гарри Каспаров. Чем иранская оппозиция отличается от российской?
Комментарии экспертов.
Писатель Захар Прилепин. О том, кто они, российские левые.
В блогах Свободы.
О чем пишут иранские блогеры.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В эфире программа «Время свободы». Сейчас у нас городской репортаж. В Москве продолжается голодовка в поддержку жертв милицейского произвола. Среди голодающих у памятника Юрию Долгорукому Кирилл Корязин, избитый в прошлом году в ОВД «Сокольники». Кирилл и его сторонники требуют расследования этого преступления и наказания виновных милиционеров. В ГУВД Москвы сразу после происшествия заявили, что милиционеры никого не избивали, а просто разнимали драку. С подробностями Любовь Чижова.
25-летний москвич Кирилл Корязин вспоминает события, которые произошли почти полтора года назад. Он и его товарищи стояли у входа на станцию метро «Сокольники». У одного из молодых людей в руках была бутылка пива. Для Москвы, да и других российских городов, это не редкость. Кирилл предполагает, что внимание проезжавшей мимо милицейской патрульной машины привлекла не бутылка, а не совсем обычные прически юношей, иракезы и длинные волосы.
4 апреля 2008 года сотрудники милиции и люди в штатском незаконно сбили и задержали всех молодых людей, неформально виду около станции «Сокольники». Там группа людей просто вот молодые парни, а вот волосы длинные, у кого-то иракезы так называемые на голове. Воспользовались они вот бутылкой пива в руках одного из них, всего лишь одного из них. Нашли они к Всеволоду Остапову, это у него было в руках эта бутылка пива, и попытались взять у него взятку по поводу этой бутылки пива. Конечно, он сказал, что нет, потому что пиво у нас не запрещено распивать вот в скверах. Это все было в сквере рядом с метро на «Сокольники». А что они начали его хватать? Они не предъявили ни документов, ничего. Люди, которые стояли рядом, попросили, чтобы они предъявили свое удостоверение, на что были посланы в матерной форме просто вот куда подальше. Милиция вызвала подкрепление и использовала спецсредства, дубинки, наручники. В конце концов нас задержали. Пытали несколько часов с использованием электрошокеров. Я был закован в наручники, причем так, что руки мои посинели буквально там сразу. У меня шрам от этих наручников до сих пор на руке остался. Избивала все смены отделения, которые находились с этого отделения с 7 часов до 11 часов.
Сразу после этого происшествия ГУВД Москвы распространила информацию, что в ОВД «Сокольники» никого не избивали, а милиционеры просто разнимали драку у метро. Тем не менее, спустя полтора месяца адвокату Кирилла Корязина Евгению Черноусову удалось добиться возбуждения уголовного дела по факту превышения милиционерами должностных полномочий. Правда, расследование дела продвигается крайне медленно. Прокуратуре так и не удалось выяснить фамилии дежуривших в тот день милиционеров.
С самого начала было видно противодействие ГУВД Москвы тем, чтобы не возбуждать уголовное дело. Оно было отказано незаконно. И только спустя полтора месяца, это был апрель, а вот 27 июня было возбуждено уголовное дело по пункту А, части 3, статьи 286, превышение должностных полномочий сотрудниками милиции. Преступление это не раскрыто до настоящего времени. Каждый раз срок предварительного следствия продляется, и Последнее мною получено от исполняющего обязанности прокурора города Москвы Росинского ответ, письменный ответ по поводу данного уголовного дела. Должностное лицо прокуратуры перечисляет факты, говорит о том, что да, кто-то наказан и так далее. Ну, во всяком случае, следователь, который расследовал уголовное дело, он уже не работает в прокуратуре, уволен. Но, тем не менее, расследование не проводится. Не проводятся следственные действия, такие как опознание, очные ставки, выезд на место происшествия. Идет самый настоящий саботаж этого дела.
Правозащитник Лев Пономарев напоминает, что в правоохранительных структурах крайне неохотно расследуют преступления, совершенные их сотрудниками, но призывает россиян, пострадавших от действий милиции, добиваться справедливости во что бы то ни стало.
Не оставлять ни одного случая самоуправственного милиционера без должной общественной реакции. Только таким образом мы можем что-то добиться. Не позволять им прятать концы в воду. К сожалению, в деле Сокольника мы больше, почти полтора года мы добиваемся окончание вот этого расследования и наказание виновных. До сих пор мы это не сделали. Это показывает, с другой стороны, величину сопротивления этой системы. Они своих не сдают.
Насколько масштабная проблема милицейского произвола?
Она огромна. Мы видим, что произвол почти каждый день происходит в стране милиции. Другое дело, что только такие крупные факты, когда уже милиционеры бегают с пистолетами и стреляют, это действует на общество. Но это все возникает только в том случае, когда менее заметные факты произвола остаются без расследования, без наказания.
Говорил российский правозащитник Лев Пономарев. Адвокат Кирилла Корязина Евгений Черноусов надеется, что после смены руководства ГУВД Москвы, последовавшей за громким преступлением майора Евсюкова, расследование инцидента в ОВД «Сокольники» сдвинется с места. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Этот час программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о большой победе геев государственных служащих. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Часть заключенных тюрьмы в Гуантанамо, скорее всего, до конца дней своих останется за решеткой, не представ перед судом. Таков один из пунктов чернового плана закрытия тюрьмы на американской базе Гуантанамо, плана, представленного в среду министром юстиции Эриком Холдером. Согласно президентскому декрету, тюрьма должна была быть закрыта к концу года. Из 229 ее обитателей около 60 предстанут перед гражданскими судами или военными трибуналами. 50 – те, которые признаны неопасными, будут переданы другим странам. Оставшихся же ожидает редкая участь. Они, скорее всего, проведут остаток своих дней за решеткой, не имея возможности апеллировать к суду. Их дела будут рассмотрены судьей, который решит, уместна ли такая мера пресечения. Но для этого, по-видимому, потребуется специальное решение Конгресса. Эти планы значительно расходятся с первоначальными намерениями Барака Обамы, который хотел передать дела гуантанамовцев в гражданские суды. Судя по последнему опросу общественного мнения, большинство американцев, 52%, выступают против закрытия тюрьмы в Гуантанамо. Невероятную дерзкую мистификацию, достойную классического хичкоковского фильма «Психопат», разоблачила нью-йоркская прокуратура. Следователи арестовали 49-летнего жителя Бруклина Томаса Харкина, который в течение 6 лет играл роль своей умершей матери. Ирена Прусик скончалась 6 лет назад на руках сына, и он, по его словам, впитав ее последний вздох, превратился в нее. Так или иначе, Харкин фальсифицировал свидетельство о смерти и все эти годы продолжал получать государственную пенсию от имени матери и другие льготы, полагающиеся старикам, всего около 120 тысяч долларов. Он получал чеки и ходил на встречи с работниками социальных служб в большом парике, темных очках и старом вязаном джемпере. Его воскрешенная мать могла бы прожить еще очень долго, если бы Харкина не подвело чувство меры. Он затеял от ее имени судебную тяжбу с покупателем дома матери, а этот дом был отчужден по причине неуплаты ипотечного кредита. Для разоблачения фальсификации хватило фотографии надгробия на могиле матери Харкина на местном кладбище. Он был арестован в парике, очках, макияже, придя за получением водительских прав на имя давно скончавшейся матери. По сведениям информированных источников, в четверг президент Барак Обама подпишет указ, по которому партнеры госслужащих с нетрадиционной сексуальной ориентацией получат почти все те же права, что супруг или супруга, находящиеся в официальном браке. Это, казалось бы, приятное известие вызвало разочарование у защитников прав геев, рассказывает Владимир Морозов.
Если по указу президента пенсия покойного переходит его оставшемуся в живых партнеру, то это немало. Но, возражают геи, почему это правило касается только федеральных служащих? Помощники Обамы отвечают, что он и рад бы осчастливить всех, но не может сделать этого своей властью, так как необходим соответствующий закон, принять который может только Конгресс. Критики напоминают, что во время избирательной кампании Барак Обама говорил, что разрешит службу в армии людям, которые не скрывают своей сексуальной ориентации. Почему не выполнено это обещание? Не все сразу, говорят помощники президента, и напоминают, что у него хватает и других забот. Экономика, военные действия в Ираке и Афганистане, отношения с Ираном и Кореей. Список можно продолжить. Но почему в этом списке мы на последнем месте? Возмущается конгрессмен-гей Барни Фрэнк. «Я считаю, — говорит он, — что, пренебрегая интересами геев, правительство делает большую ошибку». В этом же роде высказался на днях другой влиятельный представитель гомосексуалиста, лауреат Пулитцеровской премии, драматург Тони Кушнер. Да, для того, чтобы быть избранным, политик может и должен идти на компромисс. Но если ты дал обещание, ты должен его выполнить. Геи грозят сорвать намеченный на будущую неделю обед в американской столице, цель которого – сбор средств в пользу демократической партии. В завязавшейся перепалке президента упрекают даже в том, что он не поддерживает борьбу гомосексуалистов за право вступать в брак, хотя Обама никогда этого и не обещал. Он высказывался в поддержку так называемых гражданских союзов и вообще прав гомосексуалистов, но заявлял, что считает браком союз между мужчиной и женщиной. Однако геи хотят перетянуть президента на свою сторону и в этом вопросе, и довести вопрос о браке до Верховного суда. Федеральное правительство и Верховный суд, кроме прочих своих обязанностей, должны защищать меньшинство населения от тирании большинства. По данным опроса телекомпании CNN, во время президентских выборов 70% геев, лесбиянок и бисексуалов отдали свои голоса Бараку Обаме.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Слушайте в следующем часе утренней информационной программы «Время свободы». Темы дня на волнах радио «Свобода». Ко мне в студию придет моя коллега Лейла Гениатуллина. Расскажет о том, какие репортажи можно будет услышать в наших информационных программах в течение дня. Поговорим о том, за что закрывают оппозиционный дагестанский еженедельник «Черновик». Ну и, конечно, продолжим общение на главную тему нашей программы. Мы спрашиваем вас сегодня, что вы будете делать, если вдруг потеряете работу. Присылайте нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801 и на пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Всего по городу состоялось 5 пикетов.
Пришли около 25 акций.
Соединенное Королевство сожалеет о решении России блокировать новый мандат миссии ООН в Грузии.
Полтора десятка человек, вооруженные металлическими прутами, начали...
Ликвидация Академии наносит огромнейший вред правоохранительным...
Могут быть развиты механизмы, которые позволят преодолеть...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».